Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о христианском понимании свободы. И только что мы услышали размышления о том, как связана для христианина категория свободы и категория зла. Продолжение этой темы можно найти в книге еще одного подвижника XX века, архимандрита Виктора Мамонтова. Он не говорит о свободе напрямую, он говорит о преодолении зла, но указывает, что единственный путь, на котором в этом можно добиться успеха, это путь следования Христу, тому, кто принял на себя предельную мощь человеческой злобы, и тому, кто замкнул ее на себе, не попустив злу разрастаться дальше. Это видно из того, что на Голгофе, с креста, на котором люди распинали безвинного, безгрешного Бога-человека, прозвучали слова «Прости им, Господи, ибо не ведают, что творят». Давайте послушаем аудиоверсию книги архимандрита Виктора Мамонтова «Господь, пастырь мой», фрагмент главы «Таинство миротворения».
В православной аскетике есть изречение: «Стяжи Духа Святого, и возле тебя спасутся тысячи». Это происходит не так, что человек должен что-то говорить или как-то убеждать, но самое присутствие Святого Духа действует на людей, и зло удаляется от них. В присутствии святости и Духа Святого человек может покаяться и увидеть свою неправоту. На святого Стефана Пермского, который научился местному наречию для того, чтобы веру Христову принести этому народу, восстали жрецы, хотели остановить его проповедь, и трое из них пришли, чтобы убить его. Но они вернулись, не тронув его. Когда их спросили, почему они не уничтожили этого человека, они сказали: «Мы не могли этого сделать. Он нас встретил с такой любовью, что мы пали на колени и попросили его благословения». Мой знакомый рассказывал, как он поссорился со своим отцом, который был деспотичным человеком. Они долго спорили. «Замолчи!» — крикнул ему отец. «Ты мне всю жизнь рот затыкал, молчать не буду», — ответил сын. Тогда отец взял пустую бутылку и ударил его по лицу так, что она вдребезги разбилась. «В этот момент», — вспоминал мой собеседник, — «со мной случилось что-то необъяснимое. Я схватил его, ударил, он упал на пол, а я его колотил. В один момент я взял его за плечи и сказал: „Мне тебя убить?“ Он ответил: „А как хочешь, сынок“. И мои руки опустились. Если бы я не почувствовал то, что это действительно беспомощный человек, и не услышал его голоса, я бы убил его. Потом никогда не простил бы себе, но в тот момент вспышки гнева я был как безрассудный, ярость поглотила все мое существо. Что остановило руку сына? Вот это «как хочешь, сынок». Отец не сказал ему «сын», а ласковое «сынок», и это слово было услышано не только ухом, а сердцем. Отец меня любит, несмотря на свою жестокость. В одно мгновение он освободился от ярости. Любовь победила зло. Милосердие Божие сначала в тайне, а потом явно приходит к нам, чтобы сотворить с нами то, что мы сами желаем сотворить всем сердцем, всей душой, но не можем. Чтобы жить, нужно нравственно умиротвориться, ибо мы и в природе видим, что пышный расцвет является следствием тихой и ясной погоды, а не ветра и бури. Нужно учиться твердо, спокойно и кротко принимать удары зла, не озлобляясь самому, но и не поступаясь ни йотой правды. Каждый, кто хочет идти к добру, не может миновать крестного пути. И мы должны идти по этому пути. Всегда бороться за человека и бороться против зла в нем и вокруг него. Иногда мы поступаем иначе, настроены против человека, играем со злом, оставляем ему место в себе. но важно развить в себе способность обличать зло и грех по-христиански и никогда не утрачивать этой способности. Ко Христу в Гефсиманском саду приближаются люди, которые были посланы, чтобы схватить его. Когда он говорит «аз есмь», они падают ниц. Если бы Христос им не позволил, не дал возможность приблизиться, зло не могло бы прикоснуться к нему. Только когда он своей волей принял крест человечества и страдания, зло, казалось бы, получило власть. Христос это делает добровольно, чтобы победить зло и смерть не силою, а смирением и преданием всего Богу. Вершина миротворчества совершается на кресте, когда Иисус прощает своих мучителей и, умирая, говорит «совершилось». Тем самым Он показал крестный путь добра. Чтобы победить большое зло, надо сначала победить малое. Христос говорит, тот, кто будет верен в малом, тот будет верен в большом. Что есть малое и большое зло? Многие христианские подвижники древности говорили: «Тебя гонят, ты не гони, тебя бьют, ты не бей». Зло, которое нападает на нас, малое зло. Зло, которое исходит из нашего сердца, большое зло. Существует духовный закон – Господь никогда не дает человеку испытания больше той меры, какую он может понести. Раньше, чем человек не научится побеждать малое зло, он не может духовно противостоять большому. Если человек не будет бороться с малым злом в себе, то он окажется во власти большого зла. Не в том плане, что с ним что-то произойдет. Он сам, того не ведая, может стать творителем большего зла. Когда мы малое зло с помощью Бога побеждаем, то обретаем большую свободу, и Господь вводит нас в уже большую меру служения. Опыт церковной истории показывает, когда мы не соблюдаем Христову заповедь и начинаем со злом бороться при помощи зла, то это зло проникает в нас, и мы сами становимся его носителями. Мы знаем о борьбе со старообрядцами. Те люди, которые благословляли пытать их, уничтожать, думали, что ревнуют по Богу. Когда человек заражается злом, грехом, то разрушается не только его духовный строй, но нарушается и его душевное устроение, страдает и его плоть, то есть он весь попадает под власть зла, испытывает какое-то непрестанное горение, но оно не радостное, а утомляющее и истощающее. Оно как голод, как жажда, которые нельзя утолить. Зло само по себе таково, что его никогда нельзя насытить. Образы адского состояния, которые дает Христос, известны людям, которые попали под власть такого зла и стали его служителями. Попадая во власть зла, человек проходит три ступени падения. Первая ступень. Человек творит зло и мучается, потом кается. Вторая ступень. Человек начинает испытывать некую радость от зла, от того, что может доставлять страдания другому человеку. Он радуется как бы своей власти. Третья ступень. Зло становится внутренней потребностью человека. Он совершает зло уже чуть ли не в виде религиозного акта. Небытие, смерть, зло, страдание, абсурд. Все это неудержимо влечет его к себе. В служении злу он может стать своего рода аскетом, аскетом тьмы. Человек ни при каких обстоятельствах не имеет права пропускать зло через себя. На мне оно должно остановиться. Это и есть непримиримое отношение ко злу. Парадоксальная диалектика – непримиримость рождает мир. Мир состоит в том, что я не пустил зло дальше. Я сам не могу справиться, но Христос, который во мне, остановит и попалит это зло. Я не должен его пускать через себя дальше, на ближних и дальних, на родных и чужих, на любимых и нелюбимых. В этом принципиально отличается Ветхий Завет от Нового. Ветхий Завет знает об этой страшной силе зла, знает, что зло, грех заразны, Это знает и Новый Завет. Распространение зла подобно эпидемии, и самому человеку нет возможности остановить ее. Закон может только оградить зло, но не может уничтожить его. Ветхозаветный закон непримирим ко греху настолько, что в своей непримиримости нередко впадал в слепоту. Он был готов уничтожить грех вместе с грешником. Христос же являет совсем иную парадигму – мирного и непримиримого отношения ко злу. Грех ненавидь, а грешника люби. С грехом нельзя примиряться, грех надо ненавидеть. Грешника надо любить и стараться быть с ним в мире, потому что все мы грешники, и от них же первый есть нас. Христос нас принимает, и потому нет оснований соседа не принимать, ближнего не принимать, он ничем не хуже меня. Христос его тоже любит. Особое коварство зла в том, что оно часто приходит к нам через самых ближних. Вот один из ближайших учеников Иисуса, Иуда, и через него войдет зло. И к Моисею идет зло через самых ближних. Удивительно поведение Моисея. Он падает на колени, молится за тех, которые говорили на него злые слова, потому что понимает, что это бунт не против него, а против Господа. Зло должно быть введено в какие-то границы. Есть грехи, которые недопустимы, грехи против жизни. Им надо класть предел. Победить зло в этом мире, который лежит во грехе, пока нельзя, но пределы ставить надо. В личном плане человек не только может, а обязан остановить зло на себе, не пропускать его. Он-то и должен стать живой преградой, границей, через которую зло не пройдет. Тогда он действует по образу Иисуса Христа, который остановил все мировое зло на себе, принял его на себя. Сын Божий стоял насмерть, но мирно, и нам тем самым заповедал идти путем миротворчества. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 9. Достоинство и блаженство быть сыном Божьим – дается тому, кто остановил на себе зло, миротворцу. Сейчас, увы, слово «миротворец» политизировалось и потому выветрилось. Если Сын Божий, Христос, примирил с собой, кровью своей, и народы земли, и небо с землею, то и те, кто идет вслед Ему, миротворцы, блаженны. Мир, данный Христом, связан с единством. Апостол призывает: «Старайтесь сохранять единство Духа в союзе мира». Послание к Ефесянам, глава 4, стих 3. Вот сила Церкви, вот сила христианства, настоящая сила. Не внешнее единение, которому Достоевский не верил и просил нас не верить, а единство Духа в союзе мира, которое становится возможным лишь постольку, поскольку мы Дух Христов имеем в своем сердце.
Это была аудиоверсия книги архимандрита Виктора Мамонтова «Господь, пастырь мой», фрагмент главы «Таинство миротворения». С темы «Свобода человека перед Богом» в каком-то смысле начинается Новый Завет, по сути, все христианство. Речь идет о Благовещении Пресвятой Богородицы. Деве Марии явился архангел Гавриил и сказал, что она родит Сына Божьего. В этом известном сюжете на самом деле небывалое по напряженности событие. Что могла подумать юная Мария, услышав такое? Для нее, благочестивой верующей иудейки, должно быть нет сомнения, что с ней говорит Божий посланник, и все услышанное — это воля Божья. И все равно, как это принять, как это вместить? Страшно. Могла бы Дева Мария, грубо говоря, отказаться? Наверное, могла. Бог мог бы исполнить свой замысел насильственно, не спрашивая согласия Марии. Мог бы, для него нет ничего невозможного, но Бог этого не делает, что имеет колоссальное значение. Он сотворил человека свободным и теперь всегда и во всем ждет от своего творения только его доброй воли. Божий план по спасению человечества остался бы нереализованным без содействия Девы Марии. Непорочная дева должна родить Спасителя, но Бог не может спасти человека против желания самого человека. От человека нужен хотя бы шаг навстречу Богу. В раю Адам и Ева, сотворенные свободными людьми, добровольно от Бога отворачиваются, выбирают зло и нарушают заповедь, и Господь изгоняет первых людей из Эдема. Так начинается история мира, который отныне, после грехопадения, считается падшим. Несколько тысячелетий спустя юная девушка Мария точно так же свободно и добровольно выбирает добро, Бога и смирение перед Ним. И начинается новая история падшего мира, история его исцеления через приход Бога-человека Иисуса Христа. Именно к теме Благовещения Пресвятой Богородицы обращается в своих размышлениях о свободе англичанин митрополит Каллист Уэр. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии одной из его статей.
Творец свободен, и человек, созданный по его образу, также наделен даром свободы. Каково наиболее существенное отличие животного по имени человек от других животных? Прежде всего, это самосознание, голос совести, сила свободного выбора, способность принимать нравственное решение. В то время как другие животные действуют по инстинкту, человек стоит перед Богом по совести и с полным сознанием стоит в точке кайроса, в переломный момент благоприятной возможности, и выбирает. Бог ежедневно говорит человеку: «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие, выбирай же». Второзаконие, глава 30, стих 19. Только благодаря этой способности свободного выбора человек становится человеком в собственном смысле слова. Поэтому прежде всего человека следует определить как свободное животное. Эта тема мощно развита в легенде о великом инквизиторе в «Братьях Карамазовых» Достоевского. Великий инквизитор понимает, что Христос принес человеку именно дар свободы. «Сын Божий пришел освободить нас» – Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 36. Но эта свобода в глазах взбешенного кардинала – слишком тяжкое бремя, чтобы человек мог его понести. Слишком острый меч, чтобы люди могли им владеть. Человечество было бы счастливо, если бы этот дар был у него отнят. «Мы исправили твое дело», – говорит инквизитор Иисусу. В некотором смысле он прав, слишком часто свобода оказывается ужасным даром. И однако, чем менее человек свободен, тем менее он человек. Жизненная важность свободы яснее всего видна на примере Пресвятой Девы Марии, которая после Христа является собой высочайший образец человека, как он изначально задуман Богом. В момент Благовещения Архангел не просто сообщает Пресвятой Деве Божий замысел, но ждет ее свободного ответа. «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему» – Евангелие от Луки, глава 1, стих 38. Она могла отказаться. Инициатива исходила от Бога, но добровольное содействие Марии было также необходимо. Она не пассивный инструмент, но активный участник в деле спасения. Ее ответ ни в каком смысле не был предрешен, и от этого свободного ответа зависела вся будущая история человечества. В мире все возрастающей дегуманизации, контролируемом, кажется, лишь психоанализом, статистикой и машинами, христиане тем более должны отстаивать высшую ценность свободы. В целой вселенной нет ничего драгоценнее свободного выбора личностей, наделенных даром разума и совести. Конечно, как человеческие существа, мы зависимы от окружающей среды и собственных неосознанных побуждений, но никогда полностью не порабощены ими. Мы остаемся свободными. Каждого из нас Бог поставил на этой земле царем, доверил владение над всяким животным. Бытие, глава 1, стих 28. Не следует же нам из-за малодушия или недостатка творческой мысли отрекаться от этой царской власти. Отсюда следует важный вывод. Свобода порождает разнообразие, различия. Если каждый из нас свободен, то это означает, что каждый выражает образ Божий исключительным и неповторимым способом. И поэтому каждый обладает бесконечной ценностью, каждый является целью, а не средством для какой-то иной цели. Современная культура навязывает нам мышление стереотипами, которые измеримы, статистически классифицируемы и программируемы на компьютере. Как христианские гуманисты, мы должны сопротивляться этой тенденции во всем. Мы обязаны всегда смотреть глубже поверхностного уровня, где человеческие существа размещены группами, проникая доподлинно личностного измерения, где ни один человек не скучен и непредсказуем. Святой Дух, делая всех нас свободными, делает нас и разными, и поэтому духоносные люди, святые, те, кто явили нам истинный образ человека, оказываются в высшей степени различными. Однообразным является именно зло, а не святость.
Это был фрагмент аудиоверсии одной из статей митрополита Каллиста Уэра. Наверное, христианский взгляд на свободу можно в сущности сформулировать одной фразой – «свобода во Христе». С одной стороны, чтобы ухватить эту мысль, нужно пройти много кругов размышлений, что мы отчасти попытались сделать в сегодняшней программе. Но с другой стороны, свобода во Христе все же не философская категория. Это состояние сердца. И сердцу часто не нужны слова. Оно, как известно, откликается само, и постижение того, что еще вчера было неведомо, приходит целиком и сразу, как откровение. Быть может, что-то похожее пережил апостол Павел, что и послужило вдохновением для всех его посланий. И именно к опыту апостола Павла предлагает обратиться в своих размышлениях святитель Николай Сербский, выдающийся деятель Сербской православной церкви в XX веке. Это не о свободе тематически, но это о жизни во Христе, а значит и о свободе по существу. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии сборника «Миссионерские письма» святителя Николая Сербского.
Письмо 150-е. Насильщику Бранимиру о послании к Галатам. Признаешься, что находишь большое утешение в чтении Нового Завета и Псалтири. Если бы не это, я бы пал под тяжестью жизненного бремени, так пишешь. Но мучает тебя то, что тебе понятны не все слова, которые ты читаешь.
Например, тебе непонятно значение слов апостола Павла. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Эти слова поются вместо святый Божия по великим праздникам. Елицы во Христа крестистися, во Христа облекостися.
Ту же мысль апостол Павел выражает и в форме заповеди. Облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти. Что значит «облечься во Христа»? Чтобы вам было понятнее, в первую очередь необходимо познать, что здесь идет речь о душе. Душа проста по естеству. Душа новорожденного обнажена так же, как и он сам. Телесная нагота новорожденного – это символ наготы душевной, в которой остался наш прародитель, со всем потомством своим приступив Божию заповедь в раю. Когда мы крестимся во имя Христова, наши души во Христа облачаются. Облачаются в невидимые, но реальные облачения, в которые и Христова душа была облачена. Ибо как душа невидима, так же невидимо и облачение ее. Истина и справедливость, доброта и незлобивость, кротость и скромность, чистота и благочестие, боголюбие и братолюбие. Вот одеяние души, вот облачение ее. Для плотского человека, знающего лишь телесную, материальную одежду, все это словно дым и ветер. Доказать это ему будет очень трудно. Доказательство само придет к нему, когда душа разлучится с телом и войдет в невидимое духовное царство. Тогда он с ужасом и стыдом увидит или наготу своей души, или запятнанные, нечистые одежды порока, которые, перечисляет апостол, чревоугодие и пьянство, сладострастие и распутство, ссоры и зависть. Апостол заповедует и крещенным совлечь с себя эти нечистые одежды и во Христа облечься. Для чего это? Если мы и так знаем, что в крещении мы однажды уже облеклись во Христа, потому что мы снова обнажились. Мы отвергли царские одеяния детей царских и снова оделись в лохмотья греха. Но если в крещении однажды облеклись во Христа, а потом совлеклись, как нам снова облачиться во Христа? Не новым крещением, конечно, ибо едино крещение. Нет, не крещением, покаянием. Сказано, что Господь оставил покаяние для спасения. Кто воистину устыдится своих греховных дел, исповедуется и покается, тот снова облечется во Христа. По слову апостола, мы до тех пор сыны Божии по вере во Христа и Иисуса, пока сами не совлечем с себя Христовой одежды, и тогда мы снова становимся чужими Богу, нечистыми рабами и наемниками, а не сынами Его. Из этого следует вывод, что все мы, идущие к Царству Света и Вечной Жизни, каждый день должны следить, в какие одеяния облечена наша душа. Пусть будут нам примером те, кто ежедневно одевается и переодевается, прихорашивается, украшается, чтобы выглядеть как можно лучше. С такой же заботой и с еще большей должны мы относиться к одеяниям своей души. Они смотрятся в зеркало, а наше зеркало – Иисус Христос. Глядя на Него, самого чистого, самого светлого, самого прекрасного человека, мы познаем себя. Поэтому, как только заметим на своей душе пятно или увидим греховные лохмотья, мы должны сразу же сбросить эту нечистоту и в чистоту святости красоту Христовой облечься. Ибо все, что плотские делают для внешней красоты тела, символ того, что духовные должны делать по отношению к Духу. Мир те и возрастание в Господе.
Это был фрагмент аудиоверсии сборника «Миссионерские письма» святителя Николая Сербского. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру, азбука.ру и богослов.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».